«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Четверг, 17:00, в эфире «Короткое свидание». Наша программа сегодня посвящена теме «Скорое освобождение». Он скоро выйдет на свободу, а что делать, я не знаю. Или начинают волноваться. А может быть, строить другие планы, не те, которые изначально были во время разговоров и переписок, заложены мечтой. Так что же будет? Этот вопрос интересует одну из наших подписчиц и, я думаю, многих женщин, которые дожидаются своего родного человека или знакомого, с которым она только-только начала переписку, или того человека, который однажды написал ей или позвонил, и затянувшиеся отношения превратились в любовь. Давайте сегодня посвятим этому наш разговор и вопрос для подписчиков. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что самое сложное в первое время на свободе для человека, который освободился, и для тех, кто его ждет? Самое сложное, на ваш взгляд, присылайте ваше сообщение. Это «Короткое свидание».
Все эти две песни я посвящаю ребятам, которые находятся в этих местах лишения свободы. Ты говоришь, началась у тебя полоса невезения. Ты ошибаешься, брат, это полоса терпения. Ты ошибаешься, брат, это полоса терпения. Все проходит, и это пройдет. Удача снова тебя полюбит. В жизни все у тебя, поверь. Все-все-все нормально будет. В жизни все у тебя, поверь. Все-все-все нормально будет. И прошу я судьбу корявую, протяни меня, протяни. Господи, 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 сохрани меня и спаси. Господи, 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 сохрани меня и спаси. Ты говоришь, началась у тебя полоса невезения. Ты ошибаешься, брат, это полоса терпения. Ты ошибаешься, брат, это полоса терпения. И прошу я судьбу корявую, пронеси меня, пронеси. Господи, 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 сохрани тебя и спаси. Господи, 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 сохрани тебя и спаси.
В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина, Игорь Расписной. И много другой музыки, много-много, которая скопилась уже за многие конкурсы «Калина Красная» на YouTube-канале «KalinaKrasnaya.ru». Здесь вы можете услышать песни лауреатов конкурса, галоконцерты, целиком выложенные, ну и, конечно, интервью наших ребят, которые участвовали в этом знаменитом на весь мир конкурсе «Песни среди осужденных». Калина Красная. Моника на связи. Мы дозвонились в Волгоград. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Моника, вы написали письмо в адрес нашей программы «Короткое свидание» о том, что через несколько месяцев ваш любимый освободится, и сейчас вы волнуетесь, переживаете. Не могли бы вы сказать, по какому поводу в первую очередь?
Ну, я в первую очередь переживаю, как это, на свободе, вот надзор, чтобы этот человек после того, как освободится, на путь исправления все-таки стал.
Скажите, пожалуйста, а есть что исправлять?
Ну, в любом случае, чтобы это, уже два раза уже сидел, поэтому, наверное, есть что исправлять.
А можно вам задать вопрос? Как вы познакомились, как случилось, что вы вдруг встретили друг друга, хотя все шло к тому, чтобы ваша жизнь никаким образом не пересекалась с осужденными. Вот это вы можете рассказать?
Да, я могу рассказать. Я сидела на сайте в Одноклассниках, и он мне там написал. Ну, я как бы не особо обращала внимания, что там он пишет. А потом он приехал в гости в Суровикино своему брату, и мне написал встретиться. Ну, и приехал ко мне в гости. И как раз в самую пандемию мы с ним познакомились. 3 недели были вместе.
Моника, но ведь тогда он еще не отбывал наказание. Он был на свободе. Как случилось, что он попал в тюрьму?
Он тогда не отбывал наказание, но он уже нарушил закон. И поэтому уже он попал в тюрьму. Потом уже после этих 3 недель он уже потом попал в тюрьму.
3 недели вы встречаетесь с человеком, и через 3 недели его теряете. Может быть, это Бог отвел его от вас, или вы считаете, что это испытание, которое вам приходится проходить?
Да, наверное, потому что мне всегда все в жизни сложно. Испытание, наверное.
Вы ездили к нему на свидание?
Нет, я к нему не ездила, потому что у меня нет возможности поехать к нему на свидание по обстоятельствам жизни.
Но в колонии вы однажды побывали чуть раньше, несколько лет тому назад. Как это произошло? Расскажите, пожалуйста.
Ну, это я была в колонии, проходила практику. Ну, я в это работала, ну, в столовой для рабочих. Я повар по профессии. Да, я была там на праздниках, когда там было для рабочих, на детских. Поэтому и вообще колония недалеко от меня находится здесь.
Ясно. А скажите, пожалуйста, а вот когда вы работали в колонии, вы же общались с людьми, которые приходили туда пообедать или позавтракать. Они же вам что-то рассказывали об этих людях. Вас не насторожило, не испугало, не беспокоило вот то, что вы рядом с ними?
Ну, нам изначально, заведующая столовой изначально только дала инструкцию, и все. А так больше так особо никто не говорил, что там что-то. Ну, там всегда инструкция, что нельзя с осужденными общаться.
А у вас была возможность с ними общаться?
Ну, да, ну, не, возможности я не знаю, но они там постоянно ходили, были расконвоированные. Ну, это в те времена. Те, которые за запреткой, там они особо, а были такие, которые ходили вольно.
Они вам улыбались, пытались завязать знакомство?
Ой, я тогда даже не обращала ни на кого внимания.
А вы не помните, это была колония строгого режима, рецидивисты?
Строгого. Она раньше была строгого, сейчас общего.
И вот вы знакомитесь со своим, назовем его, замечательным молодым человеком. Мы можем назвать его имя?
Да, Дмитрий.
Дмитрий. Вы знакомитесь с Дмитрием, его сажают, и он наверняка задает вам вопрос: ты будешь меня ждать?
Ну да, он задает мне вопрос. Я у него спросила, что его нужно ждать или нет. Потому что, может, у него все-таки 3 недели знакомства, это не так уже много. Поэтому он сказал, что надо его ждать. И я много раз и потом спрашивала, что, может, мало ли что, может, какие-то обстоятельства в жизни изменили, ждать или нет. И вот он все время говорит: жди.
А сколько ему дали, если это можно озвучить?
Год и три.
Ну, это небольшой срок.
Ну да, это небольшой срок, поэтому...
Да. Год
я
и три.
Хотела стать.
Скажите, пожалуйста, а за этот период времени вы успели познакомиться с его родными, близкими?
Я изначально познакомилась с его братом. И, ну, первый день он пришел с братом, брат с женой пришел. Я поэтому знаю, это и так, брата я там несколько раз встречала на острове Кино. Угу. А с мамой, с его, мы по телефону общаемся только.
И весь этот год, пока вы его ждете, вы общались с мамой?
Угу. Да.
А, Моника, скажите,
я редко,
пожалуйста.
Но общаюсь.
Вы же взрослая девушка уже. У вас да. есть ребенок. И вы знакомитесь с человеком, с которым планируете строить свою совместную жизнь. Я правильно понимаю?
Да, да.
Ну, можно я скажу прямо, не боитесь?
Ну, я боюсь.
Угу.
Но все равно, мне кажется, человек, с которым это, он, ну, как бы, не вижу, что пока от него ничего плохого.
Угу. И самое главное, что он хорошо отнесся к вашему ребенку.
Да, они сразу дружились.
Вот. Это самое главное. А вот эти три недели, которые вы его знали, которые вы его видели, разговаривали, общались, какие они были? Что о нем вы узнали? Какие черты характера в нем вам понравились? Что подкупило?
Ну, он такой спокойный, такой добрый человек. В принципе, мы не сильно там, поэтому больше мы там это гуляли, потому что как раз пандемия, около дома, там сильно нельзя было гулять. Mm-hmm. Больше там чай пили, такое все было.
Mm-hmm.
Телевизор смотрели. Ну, такого не очень, ну, такого сильного, такого ничего не было. Mm-hmm. Просто было все такое. Пандемия. А с одной стороны, интересно, когда в пандемии познакомиться.
Mm-hmm. Но вы взрослый человек, и наверняка в вашей жизни встречались люди, мужчины, которые никогда не сидели в тюрьме. Почему же этот человек стал каким-то особенным для вас?
Ой, ну, я уже это была несколько раз замужем. И те, которые не сидели, оказались, ну, намного хуже. Оказались еще такими, что даже рассказывать про них не хочу.
Но вы о том, что они не очень хорошо к вам относятся, вы узнали же после того, как вы поженились? Время прошло.
Да, да. Время прошло. Поэтому сначала же всегда все хорошо, а потом...
Угу.
Может, просто изначально я не замечала в их характере.
Просто не хотели просто замечать.
Да, просто были избалованные.
Угу. Моника, я слушаю вас, и у меня такое впечатление складывается. Мы же никогда с вами не виделись. Хотя в Волгоградской области я была, и в лагерях тоже была. Мы приезжали туда с мероприятиями. Но мы с вами никогда не пересекались. И по голосу я слышу, что вы женщина скромная, очень нежная, трогательная. Вот я уже тоже начинаю за вас волноваться, потому что такую... может мужчина и обидеть, особенно если он побывал там. Хотя, смотря какой характер. Если у Дмитрия он мягкий...
Это уже хуже него, наверное, навряд ли кто-то будет.
А вы, разговаривая с мамой, спрашивали у нее, какой он был в детстве?
Не, я не спрашивала, но она сама начала про него рассказывать, какой он сейчас.
Что говорит?
Рассказывать... Ну, она рассказывала все это там про него, что как бы он у них это. Она про него тоже плохого, ну, ничего не рассказывала. Ни жена брата тоже, как бы, ни брат, никто про него ничего плохого не говорил. Просто говорили, что он как бы нарушает закон. Вот это его недостаток.
Да как же так получается? Хороший, спокойный, тихий. Слова никто плохого не говорит.
Да.
А он выпивает?
Он, ну, я бы не сказала, чтобы он выпивал. Угу. Так что праздники были, и он, ну, без нормы я не видела. И как бы пьяного, чтобы он там часто запойный был. Я угу. такого тоже не видела за три недели.
А крепко пьяный был?
Не был.
Не был, да?
Да, так все по норме, как все.
Когда он к вам приезжал, будучи еще на свободе, он уже заговаривал о совместной жизни? Или это началось только, когда его посадили?
Нет, когда посадили, мы этот вопрос пока не обсуждаем.
Угу.
На свободе, да, заговаривал, а потом мы сразу его решили, что потом, когда уже будет на воле, посмотрим, как и что.
Угу. Вы говорили в нашей предварительной беседе, что он никогда не просил у вас помощи.
Да, он никогда не просил у меня помощи.
Ни денег, ни посылок, не
Нет,
приезжает на свидание.
Не-не-не, он знает мою ситуацию, поэтому он ничего не просил.
Вы забеспокоились вот последнее время. Я почему об этом знаю? Потому что вы наша постоянная подписчица. И иногда за настроением наших подписчиков можно следить даже вот по интонации в строчках. Я не вижу ваш почерк, я вижу печатные буквы, но я чувствую, что что-то уже происходит. Так что же взволновало? Вы говорите о том, что боитесь, как бы он опять что-то не натворил. Но для того, чтобы человек что-то натворил, это нужно какие-то определенные условия, чтобы возникали. Вот в каких условиях у него возникали те ситуации, за которые он сел? Он не рассказывал?
Ну, про первую ситуацию я не буду рассказывать, а про вторую ситуацию у него как раз он только расстался какое-то время со своей женой. Потом меня еще не встретил. Такой какой-то у него нервный период был.
Угу.
Потому что это хотя бы здесь это. А про первую ситуацию там совсем давно до меня было. Поэтому я не могу ничего про нее сказать.
Простите, пожалуйста, Моника, что я спрашиваю. Вы можете не отвечать на этот вопрос. А первый срок у него большой был?
Первый срок у него был 7 лет.
Ну, достаточно большой.
Да.
И он освобождается, у него опять что-то не получается, и он опять садится. Но ваши волнения, они совершенно понятны. Я, как никто другой, могу разделить с вами эти переживания. Но я хочу вам сказать следующее. Для того, чтобы понять, как ему жить на свободе сейчас, вам нужно разобраться в тех обстоятельствах, которые привели его в тюрьму раньше. Например, он совершал преступление только под воздействием алкоголя. Первое. Например, да? Или он совершал преступление трезвым, но в определенных условиях. Кто для него является авторитетом? Почему у него бывают нервные срывы? И занимается ли он той работой, которая действительно ему нравится и любит? Он вообще то, что делает профессионально, это ему подходит, как вы думаете?
Ну, как он мне рассказывал, как он работал, вроде это, да, ему подходит, ему вроде как бы нравилось работать.
А кто он по профессии?
Ой, я по профессии не знаю, но он последнее время он работал в похоронном бюро, и ему как бы это нравилось.
То есть он занимался организацией похорон, да?
Ну, да, ну, это выкапывание. Да. Поэтому ему это нравилось.
Тяжелая физическая работа.
Да, это как бы не каждый человек на этой работе может работать, но он мог на ней работать.
Причем очень мало людей, которые работают на кладбище и удерживаются от возлияний. Но, видимо, бывают исключения?
Наверное.
Я знала одного человека, он работал всю жизнь в ритуальном агентстве, и, вы знаете, у него была семья, дети, все в порядке. И он считал, что это вот настоящее служение людям, потому что провожать людей вот в такой последний путь нужно спокойно и очень чинно. Скажите мне, пожалуйста, а возраст у вашего кавалера Дмитрия какой?
Ну, у нас с ним разница в возрасте, ему 33 года.
Ему 33 года. Ну, он молодой.
Ну, да.
еще лет 7 до того момента, который называют зрелостью. Лет 7-10. Хотя, впрочем, может быть, пережив какие-то испытания в жизни, он уже сейчас набрался и опыта, и мудрости. А в армии он служил?
Да, служил он в армии.
Не говорил, где, в каких войсках?
Да он мне говорил, просто после того, как я стресс... У меня когда сказали, что я, что вернее, он как Дмитровск его сажает, и мне все из головы вылетело, поэтому я не запомнила.
Угу. Но, Моника, я вам очень благодарна за то, что вы нам позвонили, за то, что вы написали. Но вы позволите мне сейчас выступить в роли вот такого наставника, человека, который все-таки опыт имеет уже и в семейной жизни с таким человеком, и все-таки я разговаривала очень много с осужденными прежде, и огромное количество интервью записала с ребятами, которые находились в местах лишения свободы. Вы не против, если я скажу?
Не, не против.
Я думаю, что это будет полезно и не только вам, а тем, кто, ну вот, допустим, также познакомился, но еще семейной жизни не имел с осужденным. Ну, в первую очередь, дорогие друзья, милые дамы, я рекомендую всем вам поговорить с его близкими. Поговорить с мамой. Расспросить, какое у него было детство. Чем он болел. Потому что это очень важно. Ведь в местах лишения свободы эти заболевания, они могли обостриться. Да, конечно, там можно вылечить основные заболевания, которые существуют. Но если есть хронические, то это особенный момент. Хотелось бы спросить, как он учился в школе. Моника, обязательно нужно спросить, как он дружил. Есть ли у него друзья? Кто это такие? Почему у него не получилось, выйдя на свободу, вот, отрегулировать настрой на то, чтобы жить на свободе, потому что после 7 лет это не так просто сделать, но почему у него не получилось? Дальше нужно выяснить, что он любит, чем он любит заниматься, какой он как друг по отношению к тем людям, с которыми он общался раньше. Списывается ли он со своими сослуживцами? Предпочитает ли он друзей семье? Вот почему прежний брак развалился? Вот многие женщины думают, что если вот у нее не получилось, он наговорил там про нее бывшую жену в 3 короба всякой всячины, то у меня обязательно получится. Потому что я лучше, потому что я чистоплотнее, потому что я интереснее и так далее. Стоп, дорогие девочки, я вам... Так скажу, конечно, можно сейчас противопоставлять себя прежней жене, но дыма без огня не бывает. В разводах всегда виноваты оба. И если та женщина что-то не так сделала, надо поинтересоваться, что она не так сделала, чтобы самой не допустить этих же ошибок. Потому что чаще всего мужчина ищет в следующей жене почти такую же женщину, такой же типаж, те же черты характера. И он не смог, допустим, там справиться с характером своей жены, он находит очень такую же и опять с ним не справляется. Вот и опять все идет в кривь и в кость. То есть семейный вопрос – это настолько серьезный, это не как в кино сходить погулять, там, это же надолго, на всю жизнь. А теперь я вам задам вопрос, Моника, который, собственно говоря, очень многое объяснит. Он верующий человек?
Да, он верующий человек.
А как это проявляется? Он молится, ходит в церковь каждое воскресенье?
Да. Не, он в церковь, в церковь, я не знаю, ходит он или нет, но он верующий, потому что он говорит, что молится постоянно.
Угу.
И когда в это, первый раз он ходил в церковь, там, ну, когда в этом колонии сидел, сейчас не знаю.
Угу.
Сейчас пока ничего не говорил.
А вы когда-нибудь с ним вместе молились?
Не получалось у нас.
Не получалось. Вы знаете, очень хороший вот совет мне однажды дали, и я им воспользовалась. И вообще в нашей семье это принято. Каждое утро мы молимся вместе. Когда два человека, мужчина и женщина, муж и жена молятся вместе, в этот момент ты слышишь то, что его беспокоит. А и он слышит то, что вас беспокоит. Это же так просто. Да. Скажите, пожалуйста, а дети у него есть?
У него нету детей.
Нету детей. Ну, молоденькие еще совсем.
Да.
А еще один вопрос. Он рассказывал вам о том, что происходит в лагере?
Нет, он мне не рассказывал.
Это хорошо. Это очень хорошо. А когда разговаривал с вами, вот эти 3 недели вы гуляли, слышно было, что он сидевший человек? То есть сленг использовал?
Нет, он не использовал. Но сейчас в звонках использует. Угу. А тогда нет.
Брат у него сидевший?
Нет, нет.
Собственно говоря, все должно было быть хорошо, да? Вот мама, например, что говорит?
Мама говорит, что она с ним разговаривала, что нельзя нарушать, что нельзя было так делать. Если нельзя, значит нельзя. Но он ее не слушался. Вот так она говорит.
Он вырос в семье без отца?
Да, он без отца вырос.
Угу. То есть мама поднимала мальчишек?
Ну, у него там еще есть младший брат. И мама замужем. Как бы он отчим очень хорошо относится к отчиму.
Это хорошо. А маму любит?
Да, маму любит. И про отчима он постоянно говорил. Mm-hmm. Наверное, как отца даже его любит. Хотя про своего отца он ничего не говорил.
Если вы хотите понять, как мужчина будет к вам относиться, посмотрите, как он относится к своей маме. Вот как он к ней относится. Ну, понятное дело, в тюрьме сидит, не слушался. Но все равно, вы же женщина, вы же чувствуете, какие чувства у них между собой? Нежность, строгость?
Да, нежность. Мама постоянно, даже вот за эти 3 недели, она постоянно переживает, постоянно ему звонит.
Угу. Ну, это мама, даже понятно. Нет. А он к маме?
И он маме всегда отвечает, ни разу не, чтобы не было, чтобы он ей не ответил.
Угу. Моника, какие подарки он вам дарил? Это важно.
Мне подарки он еще не успел мне дарить.
А за 3 недели?
За 3 недели. Прозабыла. Цветы он мне дарил.
Цветы дарил.
Он их мне прям, как раз сирень пошла, он мне как раз их рвал.
Пошел мимо соседнего забора, наломал, да. И вам принес, да?
Да, да, он еще при мне их ломал.
При вас ломал.
Ага.
Весной гуляли, да?
Да, весной гуляли. Ну, там не сильно-то гуляли. Там я в основном в магазин ходила, там его встречала, пока шла.
Ну, все понятно. Все ясно. А из лагеря вам не присылал никаких открыточек или писем с рисунками, что-нибудь такое?
Ну, ничего не прислал, было первое письмо, когда он еще у нас, это был в СИЗО, он присылал. А потом уже только звонки, и звонки по видеосвязи.
Угу. Эх, Моника! Эх! Ну вот, ребята, и улыбается Мелман. Лавари приветствует нас. Ну, слушают нас сейчас мужчины, конечно. Всем все понятно. Мало времени для знакомства было, конечно. Но это наши выводы. Кто его знает? Может, Бог вот привел человека, которому вы сможете послужить. Но я вам желаю терпения. Вот благослови вас Господь терпением, потому что перестраиваться нужно будет очень серьезно. Это не маленький ребенок, хотя там детскости будет хватать. Это взрослый человек, у которого была своя самодостаточная жизнь, и он еще себя не знает. Он еще себя не нашел. Если он в тюрьму вернулся, значит, поиски продолжаются. И если вы захотите с ним судьбу связать, то вам придется помочь ему в этих поисках. Дорогая вы моя, благослови Господь и вас, и Дмитрия. Вы знаете, только с Богом. Без него ничего не получится.
Да, спасибо. Да.
Всего доброго. Спасибо вам большое за доверие. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
Еще один звонок раздастся после музыкальной композиции, которую я с радостью представляю вашему вниманию. Это удивительный человек Юра Калашников, мой друг и человек с красивой душой, музыкант, аранжировщик. Он тоже побывал в тюрьме, но это был один, единственный раз, когда с ним это случилось. Многие годы он уже на свободе, продолжает заниматься творчеством и пишет очень красивые песни. Давайте послушаем, а потом у нас должен состояться телефонный звонок, который прозвучит из Стерлитамака.
В той атмосфере добра и взаимопонимания, которые царят на Калине Красной, сам становишься добрее. По крайней мере, я только этим могу объяснить то, что на прошлогодней Калине Красной, который проходил в Самаре, я восстановил свои отношения с семьей. Наверное, все-таки я стал другим, и мои родные почувствовали это, поверили в меня, увидели мое стремление стать человеком в полном смысле этого слова. Сейчас у нас все хорошо. Самое главное, мы вместе. Я, моя жена и сын Дима. Большое спасибо Калине.
Не предавай меня, уставшая однажды от леденящей душу пустоты. Так трудно жить, и далеко не каждый способен отрекаться от мечты. И в этом все, с чем жить, невыносимо. Когда под утро падаю я без сил, ты на руках своих качала сына, а я, шатаясь, мимо проходил. Как в пелене картежного угара, где я себя потратил за рубли. Ты как могла меня оберегала от острия по венам до петли. Что взамен, какая благодарность? Но может, то, кем мне уже не стать. Из нас двоих лишь ты одна осталась, способной за предательство прощать.
Юрий Калашников, лауреат конкурса «Калина Красная», только что представил свою авторскую песню, а я с удовольствием приветствую Аллу. Аллочка, здравствуйте.
Добрый вечер, Наталья, добрый вечер, здравствуйте.
Алла, так редко мы с вами говорим, чаще по телефону и в рамках программы.
Я очень благодарна, что хотя бы по телефону мы с вами общаемся. Живем-то далеко.
А было время, когда мы с вами встречались, Толя еще был жив, и, конечно, вот этот удивительный человек, Анатолий Кулешов, свел нас вместе, и наше знакомство продолжается уже несколько лет. Как вы поживаете, Алла? Как дела у вас?
Слава Богу за все.
Слава Богу за
все. Потихонечку, как все, работаем потихонечку. Как говорится, работа, дом, работа. Дети, внуки. Вот сейчас внучка должна родиться через 2-3 недельки. Вот. Ой, внук должен родиться.
Внук, внучка уже родилась.
Внучка родилась, да. Это что-то от волнения так немножечко. Поэтому продолжение есть, скажем так. Вот то ли не стало, зато у нас впереди, как говорится, вот рождение новой души. Надеюсь, что тоже будет такой же одаренный. Кто-нибудь чем-то будет радовать нас вот по жизни.
Конечно, будет радовать. Так вот. Конечно, будет радовать. Я пригласила вас в программу, Алла, по очень простому поводу. Он настолько актуален всегда, все годы. Женщины любят, женщины верят, женщины ждут наших парней, осужденных, своих мужей, своих заочных знакомых. Но мало кто предполагает, что трудности их ждут очень большие. Вы как мама человека, который отбывал наказание не один раз в местах лишения свободы. Помогите мне сейчас, пожалуйста, вот по пунктикам определить те самые большие сложности, с которыми ребята сталкиваются на свободе. И, наверное, ободрить надо женщин все-таки ободрить, потому что как бы ни было сложно, все-таки есть награда, это любовь. Вот Толя, с чем, с какими проблемами сталкивался каждый раз, когда освобождался? Почему у него получалось обратно заезжать, обратно? И это длилось долгие годы. Вот как вы считаете?
Ну, первое, да, конечно, там надежды были большие, возлагал он очень большие надежды. Было такое, что мы сидели, разговаривали, он говорил, я готов даже тапочки просто шить. У нас же была такая, как говорится, бизнес был такой, да, тапочки шили. Помните, в самошивных тапочках ходили. Ну вот, тогда у нас еще эти маленькие-маленькие ларечки где-то стояли от угла к углу. Ремонт обуви, потом уж это все, как говорится, ну, исчезло. И вот он говорил, я готов тапочки даже шить, но лишь бы быть под голубым небом, ходить по зеленой траве, но вот не топтать вот эту вот зону. Это вот так вот он говорил. Когда он вышел, первое, с чем мы столкнулись, это с тем, что, во-первых, у нас раньше были центры реабилитации при участках. То есть участковые, они вели какой-то контроль. Ну, приходили, помогали на это самое, администрация тоже, ну, давала несколько вакансий там на заводы. То есть для них специально держались вакансии, для таких вот ребят, как
я
Толя.
Помню.
И да. И вот получается, все это у нас куда-то кануло. В общем, ничего этого, ну, не стало. Очень сложно устроиться на работу со справкой. С паспортом, где стоит отметка, вот мы были с отметкой город Мелеуз, получали там, так как ему 18 исполнялось. Ну, вот пришлось пройти через то, что ты, в принципе, как говорят, на Бога уповай, вот, наверное, на Бога надейся, но сам не оплошай. Вот, и самое главное, вот у Толи была вот такая вот черта в характере, он не терял никогда веры ни во что, не терял надежды. То есть как бы мы и в бюро трудоустройства мы ходили, и друзей я своих просила. И как-то что-то трудно было, ну и финансово тоже было тяжело, потому что выйти оттуда сразу, очень много всего нужно было. А самое главное, это нужна была здоровая жила в духовном плане, чтобы вот, ну, он не сломался. Были такие моменты, когда и руки у него опускались, конечно, вот он как-то, нет-нет, смотрю, настроение нет, как-то вот, а потом нет, выспится, проспится, утром встанет. Он вообще сам по себе был такой человек, он всегда из чего-то мог, вот, ну, как сказать, всегда находил себе дело определенное. И вот, кстати, очень-очень я вам благодарна, вы мне открыли прям глаза. Я знала, что вот он пишет стихи, он же с детства стихи писал, но то, что вот песню, да, сочинил, вот, находясь, как говорится, там, вот, участвуя вот в «Калине красной», ну, то есть просто хочу сказать, что я на него вообще посмотрела другими глазами и поняла, что многого я еще и не знала о своем сыне. Вот. И в последние вот годы его жизни, то есть он мне открывался все больше и больше. Mm-hmm. Вот. А самое главное то, что, вы знаете, вот какая-то вера у него, это я вот считаю, что была поддержка Господа Бога все-таки, потому что мы очень много говорили об этом, я сама вот в монастырь постоянно езжу по монастырям. Очень верю в то, что он очень крепко, Господь Бог держит нас за руку, и меня тоже по сегодняшний день, вот, по сегодняшний день. Вот, чтобы, как говорится, знаете, это проявляется в чем? Вот были такие трудности, я вот иногда сижу и думаю, эх, вот сейчас бы вот так вот. И, понимаете, проходит там недельки 2-3 месяца, и у меня это случается. И оно до сих пор вот это вот. Это вот я не знаю, чем это объяснить, но объясняю это тем, что Господь Бог все видит, и Господь Бог нас ведет, и Господь Бог помогает. И в последнее время Толя очень часто обращался к Господу Богу. Мы очень много с ним разговаривали. Разговаривали о том, что он понимал прекрасно, что он болеет, что здоровье у него... Ну, как-то процесс приостанавливался, но улучшений не было. Мы шли только на ухудшение. Вот, первое время он, конечно, был не готов. Вот в 2018 году совсем вот как-то очень-очень плохо было. Думали, уйдет. А тут батюшка, тут соборование, тут причастие, тут исповедовался он постоянно, причащался. Вот. И вы знаете, прошел ровно год, как он уже не стал говорить о каких-то темных там сторонах. Он, скажем так, вот знаете, вот уходил, наверное, вот где-то спокойно он уходил и с радостью. Вот, вот что хочу сказать. Вот. И самое главное, когда освобождаются такие дети ли, мужья ли, братья ли, любимые ли люди, нужна поддержка, Как говорят, вот в наш век человеку нужен человек. Обязательно должен быть человек терпеливый, с терпением. То есть своего рода психолог должен быть рядом. И должен понимать... любимые, что та, которая его ждет, что она его поддержит в любой момент, в любую минуту. Я бы, конечно, вот могла прочитать там вот какие-то стихи Толины, там вот, которые он посвящал мне, вот его раздумья там. Но, знаете, я хочу, у вас, наверное, время ограничено, я хочу прочитать просто одно стихотворение. Вот у меня всегда лежит тетрадка здесь, я частенько ее беру в руки и вот прочитаю одно стихотворение, и тем самым вы поймете, вот о чем я, как говорится, хочу немножечко поделиться тем состоянием души, вот какой Толя вот испытывал Господу Богу. Стихотворение называется «Спасибо, Господи». Может быть, немножко заикаться буду, потому что волнуюсь. Так, вот. Спасибо, Господи, что Ты всегда со мной, что не даешь погаснуть мне под грузом боли. Я этот путь обрел, Ты взял меня с собой, спасая душу мне от пламенной неволи. Спасибо, Боже мой, за каждый новый день, за утро доброе, терпение и силы, за то, что я могу остаться тут с Тобой, чтобы жизнь моя меня не отпустила. Спасибо, что услышал Ты меня, когда молился я и плакал, как ребенок. Я верил, Господи, с Тобою жизнь моя, я перед Тобой. Тобою словно жертвенный ягненок. И не жалею в жизни ни о чем, лишь Ты, Господь, со мною рядом будешь. Когда виновен стану там, где ни при чем, Ты мне поможешь, знаю. Знаю я, Ты не забудешь. Благодарю Тебя за все в моей судьбе. Я счастлив каждому решению от Бога. Желаю жить я с верой и в мольбе, встречая лишь от Бога на пороге. Ничто дурное в двери не войдет. Я не хочу впускать в себя напрасный холод. Меня уже навряд ли что-нибудь проймет. Ни скука, ни тоска, ни просто голод. И не пугает больше тишина меня. Скажу спасибо, Боже, за любовь такую. Люблю я, Господи, конечно же, Тебя. И не ищу совсем себе любовь иную. Спасибо, Господи, что Ты во мне живешь. За все, что чувствую, пусть даже и не сладко. Зато я чувствую прохладистую дрожь. На коже рук Ты их хладишь так гладко. Я словно сплю в Твоей любви и вижу сны, которых раньше я не знал и не услышал. Ты оживил меня и все мои мечты. Я полюбил все то, что раньше ненавидел. Спасибо, Господи, что дал мне отыскать все то, что прежде потерял. Я и утратил. Я этот путь обрел, чтобы миру показать, как беден был, как... но душу не растратил. Спасибо, Боже мой, за каждый новый вдох, что ты меня спасаешь, все прощая, что я от злости в жизни не сдох, и что любовь твоя ко мне всегда живая. Последние две строчки я как юмор, конечно, читаю. Вот так вот он Аллочка, все это чувствовал, вот так вот ощущал.
Дорогая моя Алла, скажите, пожалуйста, вот у нас осталась одна минутка до завершения нашей программы. Ваш совет девушкам, которые собираются замуж за осужденных. Вы как мать человека, который много лет провел в местах лишения свободы. Скажите, пожалуйста, вот как себя вести, что делать?
Если любишь человека, если человека любишь, у Толи тоже была такая женщина, и она была всегда рядом. Очень важно быть рядом, очень важно. Вот. Мы, как говорится, мамы отходим на второй план, когда есть женщина, которая любит, и если он знает, что вы его ждете, что вы его любите, и вы будете рядом, у вас получится все, поверьте. Здоровья вам, вот, как сказать, любви, любви от Бога, в полном смысле слова, счастья, надейтесь на это. Главное, чтобы была цель, главное, чтобы была вера. И если он, как говорится, сам, ну вот, вот если вы ему поможете в этом, у вас все сложится. Все сложится. Потому что вот люди, когда любят друг друга, и если вы близкие, вот если вы именно близкие по, как сказать, родные души, у вас все сложится, у вас все получится. Главное, поддержите его, поддержите, поддержите, помогите, будьте рядом. Вот. Если есть вот такая вот опора, если есть человек, который может держать за руку и сказать, все будет хорошо, у нас все получится. Трудности будут, конечно, и по здоровью, и по это самое. Я не знаю, там как, была какая-то профессия у этого человека, который туда ушел или нет. Но у Тольки он вообще 18 лет. Он вот после 9 класса, он вообще, вот понимаете, он с нуля поднялся. И вот что хочу сказать, ведь он же нашел выход. Мало того, что он писал стихи, это была его отдушина, но он работал, он был художник, у него, его звали и на зоне тоже художником, он занимался татуировками, он зарабатывал себе на жизнь.
Аллочка, и, дорогая моя, наше время подходит к концу, я тебя обнимаю, люблю.
Я вас очень люблю.
Берегите себя и благослови, Господи, вашего будущего чудесного человечка.
Да.
Всего доброго.
Спасибо
большое.
Всего доброго. До свидания.
До свидания. До свидания. Спрашиваете, что случилось с сыном, дорогие подписчики. Толя умер некоторое время тому назад, после съемок уже фильма «Сказка о соловьях-разбойниках», после того, как я приезжала к нему туда. У него было заболевание, которое, к сожалению, мы не смогли все побороть. Елена Пестунович пишет: «Знакомая девочка встретила мужа, адаптация была нелегкая, но прошла, и сейчас все хорошо. А про себя могу сказать, боюсь. Дорогие мои женщины, единственное, чего вам всем я хочу пожелать, вот поверьте, в любви к осужденному существует только один критерий – забыть о себе. Вот тут вам ничего другого я посоветовать не смогу. Забыть о себе, любить его, каким бы он ни был, помогать ему во всех отношениях. И только это поможет человеку остаться на свободе, измениться и поверить. Ну и, конечно, Бог. Без Бога вы не справитесь, потому что иногда будут опускаться руки, иногда будет щемить сердце, слезы наворачиваться. Но самое главное – у нас есть кому обращаться за помощью, и Он всегда поможет. Наш Господь Бог. Всего вам доброго. Это была программа «Короткое свидание». До встречи в эфире на следующей неделе.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.